Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня понедельник, 6 июня, и время 22 часа 2 минуты. Сегодня, напоминаю, мы выходим в прежнее когда-то время, более позднее, 22 часа. Но в любом случае, нас уже 160 тысяч человек. У меня просьба, пожалуйста, рассылайте эти ссылки на эфир в мессенджерах, ставьте их, размещайте их в аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ну, день 103 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Взаимно всем. Добрый вечер.
Да, и, так сказать, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, как и на канал Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео, по его имени, вы можете подписаться на канал, смотреть видео и там тоже. Ну что же, тогда у нас вчера был перерыв в воскресенье. В общем, дали мы паузу некоторую. И зрителям себе тоже. В общем, сегодня за два дня надо как-то обобщить информацию, чем-то нас порадуешь. Мы, кстати, будем показывать карты, не успели другие найти, но вот у нас карты Института войны, мы будем по ходу показывать. Я до того, как ты начнешь рассказывать, хочу, чтобы ты акцентировал внимание на том, что сказал президент Зеленский, о том, что непростое положение складывается на двух направлениях, и на направлении на востоке, на Северодонецке и на Запорожском. Вот это как-то прозвучало. Так что мы ждем.
Давайте по этому поводу расскажу.
Где там изюмство? Да, карта уже размечается. Вот сейчас карта Северодонецкая. Это Институт войны, все тот же самый, англоязычная карта, которая представляет, ну, а как глобус, если честно.
Ну, включайте.
Ну, она, в общем, не сильно так, чтобы изменилась. Она сейчас уже стоит. Ее зрители уже
видят. Я вижу. Ну, немножко не та карта. Те, которые я давал, не успели, да?
Не успели, потому что там немного нам сложно их настроить. Они немножко мелкие. Да.
Слова я не буду рассказывать. Эта карта не особо нам ничего не даст, но в принципе, там кое-что можно увидеть. Значит, сразу хочу сказать. Вечер перестал быть томным. Да. И ближайшая неделька будет... Ну, такая сложная для нас. Почему? Потому что российские войска накопили силы и перешли одновременно в оперативно-тактическое наступление, скажем так, сразу на трех ключевых участках местности, а если добавить ключевых и очень серьезных, если добавить запорожское направление, то станет совсем весело, а они добавят. Значит, Харьков сейчас не трогаем, там все то же самое, бои, перебои, артиллерийские, мелкое движение групп на севере и так далее. Сейчас хотя били по Харькову, по городу, по самому, сегодня ствольной артиллерии, те войска, которые зашли сюда. Опять по мирным, но тут понятно. Значит, смотрим на Изюм. Изюмская группировка и лиманская группировка противник – это два таких языка, выдвигающиеся на Славянск. Здесь на этой карте не видно. Потому что,
да, потому сейчас что... им придумаем, мы покажем.
А старые можете поставить, те, которые я давал когда-то еще?
Сейчас там, придумаем, как? Да. Ты рассказывай, мы сейчас по ходу дадим, потому что карты...
Там был такой карманчик, в основании которого был Светогорск. То есть такой выступ наших войск маленький туда. Причинял им неудобства чрезвычайно. Они решили его срезать. И весьма успешно продвигаются. В северо-святок. Они вошли по одним вариантам уже полностью, по другим там еще на окраине бои. Это мы будем понимать завтра. Свежая информация оттуда. Но в любом случае они решительно нацелены его срезать. И, судя по всему, им удастся это сделать. Пока давление там чрезвычайно сильное, плотное и основательное. Еще одним языком группировка, которая от Изюма наступает на Славянск, пошла на трассу на Боровинково.
Мы сейчас показываем. Это как раз карта. Она вполне отражает и выступ на Изюме, и Лиман.
Вот сейчас трассу на Боровинково очень видно. Пока у меня с запозданием идет на телефоне этот самый. Вы сменили карту, да?
О, вижу. Да, карту сменили,
да. Да, значит, они от Изюма пошли вот туда, вот видите, где желтый карманчик? Ну, вот да. даже не так, не вполне она отражает. Но суть вопроса вот что. Значит, это устаревшая карта, Марка, не крути. Там обстановка уже сильно поменялась, но пойдем по населенным пунктам. Значит, получается, вот там, где Лиман... От него начинался такой выступ на север, серьезный. И вот там, где большой круг, да, вот такой вот этот черно-зеленый. Вот они этот выступ сейчас срезают. Завтра покажем уже на этих картах, тем более, что оно будет все крайне актуальная информация. Но постарайтесь поставить те карты, которые я дал сегодня.
Да, сейчас мы попробуем
еще. Они наиболее адекватны. Значит, и вот они вот видят, видно, вот если этот большой круг взять слева, то на 5 часов, не на 5, а на 7, они тянут вот такой выступ в сторону Боровинка. Их задача перерезать трассу Боровинково-Славянск. Это будет полуокружение оперативное наших войск, кроме Славянска, Краматорска, и срезать вот этот выступ, после чего они выходят на рубеж Северского Донца полностью. И у них будет, предстоит операция форсирования. Сразу в нескольких местах будут делать, подозреваю, если хватит понтона мостовых средств. И уже непосредственно переход к осаде Славянска как таковой. Это в их ближайших планах. Они могут реализоваться в течение недели, скажем так, потому что концентрация сил и средств позволяет это сделать. Посмотрим, хватит ли умения, ну и нашего противодействия. Это одна опасность, нехорошая. То есть уже речь идет о том, что вплотную приближается осада Славянска. А наши войска, которые там были севернее Северского Донца, они будут либо разгромлены, либо отойдут на этот берег, на южный. С разной степенью успеха посмотрим. Почему? Потому что там сверхконцентрация российских войск. Они перебросили туда дополнительные силы. Там очень мощная артиллерийская группировка. В принципе, неплохо воюет лиманская группировка успешно. И там положение сложное для наших войск. Идем дальше.
Вот сейчас мы эту карту покажем. Мы вдогонку ее сейчас поставили. Давайте. Твою карту сейчас вот она появилась. Она просто немножко мелковата, но как бы, я думаю, разглядят наши зрители.
Приблизить можно, нет?
Тихо. Да, вот мы ее приблизили вот сейчас. Она...
Сейчас видим запоздание. Да,
ну и там небольшое запоздание сейчас увидим, да.
Вот, ага. Ну вот если ее увеличить, то очень хорошо видно становится. Ну, зрители смогут... Еще, если можно. Вот он, Славянск, да. Вот этот карман выступ, они его подрезают сейчас. И вон он, Славянск, район его обороны. Вот они выходят уже. По планам они должны выйти и приступить к форсированию. Это тяжелый, сложный этап. Мы помним, что было на Белогоровке. Но, тем не менее, нашим войскам, нашей обороне на севере... Севернее Славянска, севернее Северского Донца. Сейчас очень тяжело. И перспективы ее мне не ясны. Я озвучу крайний вариант, чтобы зрители сразу были готовы к худшему. На всякий случай. На войне это не лишнее. Значит, за счет чего это удалось? Они отказались от форсирования в районе Озерного, от лимана. То есть они могли пойти в сторону Попасной, грубо говоря, форсировать Озерного и захватить Северск, но они отказались. Они усилия перенесли на срезание вот этого выступа и на выход на северный фас Славянска. Славянская районная оборона. Теперь идем дальше. И таким образом позволили. Когда они туда наступали, они немножко размывали силы и средства, но, видимо, сообразили наконец-то и решили сконцентрироваться. Значит, теперь идем дальше. Сам Северодонецк. Под Северодонецк они усилились. Но самое главное и неприятное, они притащили туда кучу артиллерии. Очень. И просто выносят город в ноль. Вот. Таким образом, мы не можем реализовать свое основное преимущество в ближних пехотных боях, а вынуждены, скажем деликатно, маневрировать под ударами артиллерии. В современной войне обстановка меняется быстро и непредсказуемо, что называется. Еще вчера мы тут там гоняли их, наносили потери. Сегодня они нас полируют, а мы прячемся в основном. Хотя, конечно, какие-то уличные усилия есть. Но это полбеды. Беда в другом. Они сняли с бахмутовского направления. Видите, вот по этой карте, если смотреть на Бахмут. Сняли войска, оставили там для демонстрации действий, для продолжения усилий. Бьют авиацию, бьют артиллерию, чтобы мы не забывали. И сами войска не перебрасывали. Но основные усилия сконцентрировали на перерезании многострадальной трассы Бахмут-Лисичинск. Продвигаются там. Продвигаются. Нам не удается их остановить. Они идут медленно, но идут. Пока. Вот у нас по состоянию на сегодняшний момент, на сегодняшние сутки. И есть очень нехилая угроза, что они ее так и перережут. Это в этом месте. А еще они подрезают под Лисичанском. Там таранят нашу оборону. И если они пройдут там, то станет совсем грустно нашим войскам. Напоминаю, что между выступом крайним, где российские войска находятся, вот в сторону трассы, и их войсками с севера, вот туда, где Озерно, всего 20 километров. Это насквозь простреливается артиллерия. Я вот думаю, наверное, у нашего командования есть какой-то хитрый план. Оно меня не посвящает. Потому что ситуация достаточно угрожающая. Надеюсь, что хитрый план есть. Вот. Что касается... Потому что если сейчас закроют котелок, то повторится Дебальцевская операция, и получим второй Мариуполь. Там неприятная атмосфера. И обстановка, точнее. Сразу на трех направлениях они давят. Они кинули туда вообще все, что нашкрябали.
Просто. Что они нашкрябли и что они кинули? Вот ты сразу остатки, поясни. Остатки, это сколько в количественном отношении?
Значит, остатки, дело не в количестве. Остатка воздушно-десантных подразделений. Дело в единице, которые способны маневрировать и вести бой. Пусть в составе споловиненных, но батальонных тактических групп. На Изюмском направлении 20. На Лиманском 20, в районе Лисичанска 20, и с юга, наверное, не меньше 10-15. Половина российских войск, которые сейчас в Украине, вот от Изюма до Попасной, грубо говоря, растянуты сейчас. Это меньше, чем там 100 километров, грубо говоря, с небольшим.
Плюс-минус. И сколько все-таки по количеству? Это сколько, вот ты посчитал?
Ну, это где-то, так вот, учитывая, что они там по 40-60%, эти БТГ страдальческие, плюс еще войска, так называемых ЛНР, ДНР, я думаю, тысяч, наверное, 35-40 там есть. Mm-hmm. Значит, ну, по всей этой истории, может, чуть побольше. Проблема не в этом, проблема в фазе. Они поднакопились, зарядились, согласовались и ломанулись сразу на трех направлениях. В том числе частично за счет маневра силами и средств других направлений. Там перестали наступать, потом имитируют усилия, чтобы мы не расслаблялись и мы не перебрасывали. А здесь давление началось, и началось очень серьезно. Очень серьезно. Не менее, чем, думаю, на 4-5 суток они накопили резервов. Вот за те 4, ну, фактически за всю эту неделю рабочую решится там ситуация. Станет понятно, куда мы заехали. И заедем.
А скажи мне такую вещь. Все-таки вопрос вывода группировки Северодонецкой из зоны боев и отвод войск. Это вообще, ну, как бы сейчас повышающийся вариант развития событий с точки зрения, ну, логического, так сказать, маневра со стороны руководства ВСУ, или это...
Меня генштаб не информирует о своих планах, а даже если бы информировал, я бы не сказал.
Не, даже... я понимаю, это прекрасно, но вот в этой ситуации, вот чтобы избежать котлов этих пресловутых, может быть, имеет смысл отвести?
Тут это, понимаешь, это будут досужие рассуждения. Им там виднее, они же знают соотношение сил сторон, резервы там, да, и возможности, впрочем, мы этого не знаем. Трудно сказать, отвести, не отвести. Каков замысел стратегический? Это все эти вещи надо знать. Только в этих рамках, можно сказать, разумные или неразумные действия они предпринимают наше командование. Могу сказать одно. Ситуация очень сложная и угрожающая для наших войск. Откровенно угрожающая. А да, что они делают и что они думают, это они скажут сами.
Окей. Окей. Ну, во всяком случае, мы разобрались.
И то они скажут по результатам же, они по этому самому. Они не в онлайн-режиме, тем более не ранее. Значит, смотрим дальше. Запорожское направление.
Все, да, даем Запорожское направление. У нас карта есть. Вот сейчас она появится. Эта карта на Запорожском на направлении. Сейчас мы ее поставим.
Там так, она вот появилась. Васильевка прямо под Запорожьем.
Она прям двигает. Вот от Донецка до Запорожья твоя карта. Вот и Днепро, все, что мы видим. Вот Херсона не видно непосредственно. Так все
видно. У меня еще не сменилось. Сейчас
поменяется. Это.
Вот. Ну, там он Васильевка, видите, где белая встречается с розовым. Вот в самом низу, там, да, на 7 часов внизу. Там
да, есть... видим, да.
Вот там они концентрируют основные части. Вся интрига в том, они ломанутся на север или они ломанутся в стык нашей обороны вот туда, в сторону Орехова. Ну, куда-нибудь они доломанутся, я думаю, в считанные дни. Там 2-3 осталось, потому что они накапливаются. И для них это важный повод и способ и возможность развития успех оперативно-тактический еще на одном направлении. Попытаться, по крайней мере. И создать впечатление, в том числе информационно-психологическое, это крайне важно. Что они доминируют везде, наступают везде, а мы там, да, не знаю, попадаем в плен, умираем и ничего не можем сделать. Это очень важно. Это важно и в рамках давления на общественное мнение в Украине, и на украинскую власть нашу, и на западных партнеров, в отношении которых они проводят операцию. Ого, мы еще все можем. Посмотрите. Как это, как они любят говорить, все цели спецоперации будут выполнены. Так, с усталой уверенностью такой. Как бы, сможем. Вот, понятное дело, что поэтому президент побывал и на этом направлении, на Запорожском, и в Лисичанске непосредственно, прямо на поле боя фактически, для того, чтобы перед очень тяжелым этапом поддержать войска лично. Лично.
То есть причина в этом?
Да. Он знает, что там будет наступление, но готовится и приехал поддержать лично ребят, которые сражаются непосредственно в боевых порядках.
Скажи мне, вот то, что сейчас, как мы это понимаем, поправь меня, если я не прав, то, что идет некоторая задержка с получением каких-то видов вооружений. Вот давай выразимся так. Опять же, мы не можем судить, может, они и пришли. Но из того, что мы видим, что идет какая-то задержка, это влияет на уверенность со стороны вооруженных сил России проводить эти операции по трем аж направлениям, понимая, что противодействие будет неполным, там, ну, сниженным, там,
недостаточно. Вооруженные силы Российской Федерации очень четко понимают, что фаза сейчас на их стороне, время. У них есть примерно до начала июля, середины июля время, когда они могут воздействовать на противника, то есть на нас, не имея шансов нарваться на серьезный встречный контрудар, на подход резервов или хотя бы на средства старшего командира, типа дальнобойной артиллерии. То есть у них развязаны руки в этом отношении. Они выбирают место, время, инициативу и бьют по нам. А нам остается только держаться в обороне, тыкать, наносить короткие контрудары, действовать все, что мы можем. Это, в частности, из-за того, что они вовремя поставляют западное вооружение. Если бы вся эта страшная дискуссия про ленд-лиз, про все остальное, началась бы на 4 недели раньше, вот ситуация была бы немного иначе. Мы были сейчас в фазе, когда мы готовы. А так, да, они получили со середины мая, когда они поднакопились, считайте, начало июля, полтора месяца свободного выбора, где и как нас крышить. Война, я же говорю, война — это не про метры, не про тонны, война — это про ритмы, особенно на уровне оперативного искусства. Вот они по фазе, они сейчас доминируют, а мы нет. Но надо правильно понять эту доминацию. Это доминация за счет таких уже осколков, всех этих резервистов, последних десантников российских перекинутых, все Росгвардии, там, мешанине каких-то там, прости господи, ЛНР, ДНР там, и прочее. Мобилизованных, там, вновь призванных, достанных писарей и так далее. Ну, обстановочка в российских войсках тоже понятна, судя по тому, что погиб генерал-майор Кутузов, пытаясь подразделение ВДВ, элитная часть, бросить в развитие наступления. Погиб на поле боя, пытаясь поднять солдат в атаку.
Генералы поднимают солдат в атаку сейчас?
Да, это далеко не первый случай, да. То есть это показывает, что у россиян очень, очень большая проблема, много отказников, но современная война – это война механизмов. Есть преимущество авиации, есть преимущество в артиллерии. И идут из Пакистана караваны, значит, есть работа для тюльпана. Поэтому они идут, и мы выгребаем. Конкретно выгребаем. Но пока выгребаем, пока стоим на месте, держимся. Я же очень надеюсь,
что... Хорошо, а около
Херсона... У руководства есть хитрый план, а?
Хорошо, мы будем за этим следить. Нас сейчас смотрит уже почти 390 тысяч, уже больше, уже под 400 тысяч.
На 21 мне соскочить не удастся.
Не удастся. Люди, я не знаю, чем они руководят. Я вот просто не знаю. Видимо, какие-то свои соображения, может быть, я не знаю, в 10 действительно перед тем, как спать, они хотят это все услышать. Хотя мы пока обнадеживающего ничего не говорим. Все-таки смотри, какая вещь. О Херсоне. Давай поговорим. Вот мы сейчас показываем карту Херсона. Что происходит там? И происходит ли? Потому что были, как ты говорил, контрнаступательные действия со стороны ВСУ.
Любопытная история произошла. Да. Сегодня российские войска оставили благодатное. А ежели внимательно посмотреть, благодатное — это очень близко к Херсону.
Тут очень близко.
Не очень.
Есть оно, его видно, оно прямо за посад Покровским, дальше.
Это прямо очень близко к Херсону. Но надо понимать, что это не паническое бегство, а это маневр силами и средствами их. Они усилили херсонское направление, но эта вся правобережная группировка, единственная, кстати, где они на правом берегу до сих пор находятся в Украине, туда было перекинуто 3-4 БТГ. В том числе с танками, батальонно-тактических групп, но их не хватило для того, чтобы надежно удерживать от плацдарма. Вынуждены маневрировать и до этого наличными на этом месте силами и средствами. Они бросили благодатное, в принципе, я так понимаю, потому что за ними есть рубежи и районы, и кинули эту маленькую группировочку на более угрожающее направление, потому что мы там их конкретно поднависли над ними, и они вынуждены реагировать. То есть тут ситуация немножко обратная. Мы давим на херсонском направлении, а они перебрасывают резервы, чтобы это попытаться остановить. Но видите, война, она неравномерна. Кто больше сконцентрировал силы средств на таком направлении, там и начинают побеждать. На Северодонецком, Изюмском нам плоховато. по Поснянскому, а тут им не то чтобы плоховато, но не очень удобно. Ситуация не паритетная. Они там на нас давят больше, чем мы на них на Херсонском, но мы на Херсонском поддавливаем все равно. Они вынуждены маневрировать, прыгать, скакать, пытаться закрывать дыры и так далее.
Так. Так, ну это все основные новости. Естественно, ничего, как ты сказал, под Харьковом ничего нового не происходит, там все то же самое.
Ну, обидно будет харьковчанам и тем солдатам, которые там сражаются. Могу сказать, что и в Черниговской, и Сумской происходит. Там умирают российские пограничники от чего-то, но в то же время, например, бьют авиацию, артиллерии там, и так далее, и так далее. Всякая своя маленькая война там идет, там тоже гибнут люди. Но мы не в обиду Черниговской, Сумской, харьковчанам.
Мы просто констатируем, что тем более линии фронта нет.
Мирным, по которым бьет в Харькове ствольная артиллерия, как бы, да и в Николаеве и так далее. Мы про все помним, но у передачи есть свой размер, поэтому далеко не всегда удается упоминать. Пытаемся сосредоточиться на главном, но не забываем, как видите. Предлагаю пойти по военно-политической рамке теперь. Крайне любопытно, и за двое суток много чего произошло. Ну, поставки оружия, как мы любим. Значит, Испания заявила, что она готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки «Леопард». «Эль Паис» написала одна из центральных газет испанских с ссылкой на источники правительства. До этого Испания поставляла только боеприпасы, средства индивидуальной защиты, легкое вооружение, типа гранатометы и пулеметы. А вот сейчас сказали, что будем в Испании и Латвии обучать специалистов. Они вооружены немецкими «Леопардами». И какое-то количество собирается поставить. Уж не знаю, какое. Испания не великая танковая держава. У них у самих немного. Но нам даже танковый батальон, там это 30 машин, это уже большое подспорье. Если вдруг дадут, не знаю. И тут же министр обороны Греции заявил, что да, мы тут вот в ближайшее время получат ВСУ 122 БМП-1 с боезапасом. Это ГДРовские в обмен на Мардер, который ФРГ поставит сейчас Греции. 15 073 3-мм реактивных снарядов. Ну, это как раз боезапас ДМП. 2122-мм реактивных снарядов – это как раз вот там для РСЗО. 20 тысяч автоматов АК-47, 3 миллиона патронов, 60 ПЗРК «Стингер» – это очень хорошая история. 17 тысяч снарядов – тоже очень хорошая история, 155 миллиметров. И 1 тысяча противотанков ракет РПГ-18. Это вот мухи наши многострадальные, маленькие. Но это полбеды. У нас сенсация абсолютная.
Да что там?
Правительство, две сенсации сегодня. Правительство ФРГ со слов Шольц сказало, что потратит 100 миллиардов для модернизации ВВС, флота и армии. В этот момент, когда я это прочитал новость, я встал и прослезился. Неужто немцы возрождают славу немецкого оружия? Неужто Бундесвер снова поскачет по некошенным полям, полетит в воздухе и поплывет по морю? Там же безумная, это же безумная цифра. И там направят на увеличение боеготовности армии, модернизацию системы ПВО, поставки новых истребителей, на секундочку. Еврофайтеры покупают, транспортные вертолеты покупают, F-35 покупают аж на 40 миллиардов. Туда же модернизация ПВО и создание прокосмического базирования «Твистер». Я не знаю, что космическое базирование, честно говоря. Но, скорее всего, журналистский штамп, но надо посмотреть, что это за система. «Твистер» не успел. Но подозреваю, что это способно перехватывать по баллистической кривой летящие часы. Так, идем. ВМФ почти 20 миллиардов. Новые корветы типа «Брауншвейг», фрегат F-126, ударные подводные лодки, бог мой. Ракетное вооружение для нового флота, зенитные системы для подводных лодок. Модели нового разведывательного самолета. 20 миллиардов, 21 миллиард на цифровизацию систем управления подразделением. Радиостанции, спутники связи. Армия 16,6 миллиардов, замена на БМП «Пума» вместо «Мардера», закупка новых бронированных машин и вездеходов. Остальная часть будет производство на новый тип униформы, тактического снаряжения – 2 миллиарда. Разработка в сфере искусственного интеллекта – больше 400 миллионов. Это скоро, сказал Шольц, в Германии будет самая большая конвенциональная армия в Европе, которая станет превосходить численность всех стран Альянса НАТО. Я вот читаю это и отказываюсь в это верить просто.
Он уже много чего говорил, много чего заявлял. Вот в чем все.
Да, но он нам-то обещал, понятно, и ничего не дал. А вот то, что он пообещал, обещает это немцам, ну как вот можно пообещать своей нации реформу вооруженных сил на 100 миллиардов, напоминаю, это 2 военных бюджета России. Вот. И это огромная цифра. Конечно, из Бундесвера можно вырастить страшное войско, от которого шугаться будут французы, англичане и все остальные вместе взятые, не говоря уже про российскую армию. Но, знаете ли, это же... Ну, вообще, если это правда... что сейчас весь мир должен стоять на ушах, и все эксперты мира должны обсуждать возрождение
Рейха, да.
Немецкой военной флоты, там и так далее, потому что это гигантское по масштабу событие. Но, видимо, Шольцу настолько уже не верят, что эта новость не является отнюдь сенсацией.
Не является.
И бурно ее никто не обговаривает. Да, я сегодня давал интервью нескольким иностранным СМИ, такого первой линейки, скажем, первой десятки, двадцатки. Но когда мы пытались это обсуждать, журналисты смотрели, когда человека, который упал с Луны на Землю, да, типа, неужели вы не понимаете? Но я честно верю. Я верю, что возродится, чуть ли не сказал, вермахт, бундесвер и так далее. Еще пойдут немецкие танки с крестами по этим самым. Как они сегодня написала немецкая пресса, Шпигель же тоже написал, тот же самый многострадальный. Мы, говорит, вот почему не даем оружие Украине. По двум причинам. Самомнение может подняться у украинской нации чересчур.
Я читал это.
Вообще, слишком чересчур. А второе, ежели подло заедет украинский танк немецкого происхождения на территории России, нежные россияне будут глубоко травмированы наличием снова танка с крестами немецкого на российский. Напоминаю, что во Второй мировой войне всего 6% территории Российской Федерации было захвачено, зато вся Украина была захвачена, немецкие танки сходили туда много-много раз.
Да, в основном по другой, да.
Конечно. Мы потеряли 15 миллионов украинцев во время Второй мировой войны, поэтому им перед нами им не стыдно, да, вот перед Россией, это, конечно...
Ну, а вообще, какое-то понимание вообще есть, вот заявляют... Вот иногда для того, чтобы вскрыть истинный смысл, надо очень много говорить. Это известная штука. Я как юрист тебе могу сказать, что есть приемы разного рода, как адвокат, что как попытаться, так сказать, обернуть свою пользу показания, это надо очень-очень много говорить. И в этом потоке выудить нечего. Но это только мастера способны. Потому что чем больше говоришь, тем больше на себя наговариваешь.
Ставка бьется за життя. Значит, провозгласили 100 миллиардов на нужды армии. И провозгласили, что скоро будет самая крупная конвенциональная армия в НАТО. Это значит крупнее турецкой или которая 600 тысяч. Как красивые слова произнесены. Но тут вопрос такой, что... Но вообще это сенсация мирового масштаба. Это означает изменение политики Германии радикально с 1945 года и полная перебалансировка сил в Европе в перспективе радикально. Никто не реагирует.
Ну а за какой срок можно освоить этот ресурс?
Хорошо, за 5 лет, Марк, за 5 лет. Но даже за 5 лет это классно. Когда британцы объявили, что они дают 25 миллиардов на оборону в течение 5 лет и спустили второй удар на авианосное соединение на море, все встали на уши, возрождение Британской империи, все теперь будет иначе, так далее, так далее. Между прочим, справедливо встали. А тут дают 100 в 4 раза больше. И кто? Германия? На возрождение немецкой армии. Внимание, Германия на возрождение немецкой армии. Весь мир должен стоять на ушах от Австралии до Клондайка, но что-то как-то вот этот самый.
Никто просто не верит. Просто все воспринимают это как...
Кто в Германии меня слушает, вы передаете Шольцу, если вам не сложно, что ему уже не верят. В противном случае стояли бы на ушах. Любой другой политик бы заявил, сейчас бы все мировые СМИ пестрели только этим. Никакой реакции. Если бы Украине передали ядерное оружие, это была сенсация бы меньше, чем Германия на 100 миллиардов накачивает бундесвер. Но как-то, видимо, уже не очень верит. Там немецкому народу надо разобраться со своими политиками.
Посмотрим, как немецкий народ будет это делать, потому что пока мы ничего из того не видим. То есть постоянно идут какие-то заявления, что там поставят, то поставят, вот-вот поставят. Что поставили? Ты можешь сказать, что Германия поставила? Ты можешь вообще ответить на этот вопрос?
Мы мучительно пытаемся понять, что.
Ну вот что конкретно?
Наверняка есть у Министерства обороны, я завтра уточню, вечером смогу сказать, но пока еще хочу увидеть 5000 касок, которые они там поставили. Ну, они гранатометы поставляли, сразу скажу, да, противотанковое вооружение поставляли боеприпасы. Ну, в общем, уточним, чтобы не быть голословным. Все эти...
Хорошо, ты нам просто расскажи, мы хотим просто понять. Гранатометы, хорошо.
И что-то поставляли. Более того, денег давали на вооружение, на покупку старой советской техники, снарядов, которые были. Но заметьте, полякам они леопарды не дали, когда поляки отдали нам 200 с лишним этих... 200 с лишним Т-72. Но суть не в этом. Значит, приятная новость. ЕС разработал план отказа от газа РФ, сказал еврокомиссар Тиери Бреттон. Он сказал, это 50 миллиардов кубометров жидкого газа США, да, и Катара, или Катара. 10 миллиардов существующих трубопроводов, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрические панели, предоставляющие 25 миллиардов кубометров. Что только не сделают люди, чтобы не возрождать атомную энергетику. Например, зависит от российского газа. Вот. Да, сегодня же глава Евросоюза Шарль Мишель заявил во время заседания Совбеза ООН, сегодня прямо обвинил РФ в создании продовольственного кризиса в мире, он сказал. Вторжение РФ в Украину привело к тому, что в украинских портах заблокировано зерно, которое должно было идти на экспорт. Вот. А при этом сообщение российской стороны, чтобы вывозить свою сельхозпродукцию и мешают санкции, Мишель назвал дезинформацией, пропагандой. Вот, хороший человек. Перейдем к фактам. Он сказал, я не вводил санкции в отношении сельхозсектора РФ. Никаких санкций. И даже санкции наши в отношении транспорта, они выходят за пределы границ ЕС, мол, в Африку поставляете, на Ближний Восток аж бегом. Чего же не поставляете? После этого Небензи обиделся и покинул зал заседания. США разрешили итальянской нефтяной компании и испанской нефтяной компании начать поставлять венесуэльскую нефть в Европу. Диверсификация нефтяных рисков в связи с введением шестого пакета санкций. Это очень обидно, потому что это перекупка Венесуэлы у любимого товарища Путина. И возить наркотики, стратегическая бомбардировочная авиация российская теперь будет сложнее из Венесуэлы, я так понимаю. Вот, значит... США, издание Политека, США дали четко понять, что они пойдут на снятие санкций в обмен на снятие российской блокады с украинских портов. Турция с Россией. Сегодня газета «Известия» объявила, что они с турками договорились, как они будут вывозить наше зерно из наших же портов. На что Курдов сказал, что вы там, ребята, да, а мы как бы сами решим, когда, кому и как. Вот, как бы, ну, если не иронизировать, то понятно, что мы не отказываемся с россиянами сидеть за столом переговоров, а турки, как посредники, работают и с той стороны, глядишь, до чего-то договоримся. Напоминаю, что мы-то со своим зерном будем, у нас запасы есть для своего населения, а вывоз его в мировые и продажи на мировых рынках очень важна, потому что это валюта, за которую мы оружие купим. Раз, а во-вторых, мы не можем допустить, чтобы люди голодали. Поэтому. Но это не значит, что мы будем делать это ценой снятия санкций с Российской Федерации, выполнения их хотелок. И вот твоя любимая тема, Марк, наконец-то.
Санкции.
Комиссия, да, международная рабочая группа Макфола и Ермака с вопросом санкций предоставила очередной документ «Дорожная карта индивидуальных санкций». Главная задача – это усиление тиска, давления тиска, да, на управляющие элиты путинского режима. Потенциально там до 100 тысяч человек. Емкость
до 100 тысяч? А почему поименного списка нет? Я посмотрел документ, который ты мне прислал. Там нет поименного списка.
Он будет определяться. Могу сказать, что твой любимый список Навального полностью целиком туда включен, как потенциально наложенный. Все 6 тысяч человек. Да, значит, 12 тысяч. Да, 12 тысяч, ну, как бы, я не обещал, но сказал, что мы постараемся. Мы же постарались. Да. Так вот, да, 6 тысяч человек там есть. Вообще 12 ближе, планирую, предполагается в ближайшее время. Это весь российский список Forbes. Сразу все 100 человек. Олигархи, высшие представители государственной власти, ключевые менеджмент компании, включая иностранцев, которые там работают, российские пропагандисты.
Кстати, Потанин фигурирует в этом списке. Он, кстати, ни в одних санкциях не участвует.
Да, руководство политических партий, члены семей, доверенные лица всех этих людей, как конечные бенефициары. 12 тысяч физических, 13 тысяч юридических особ, это потенциальный список кандидатов. А немедленный приоритет 100 наиболее богатым людям из российского.
Так, я люблю говорить, вот сейчас тепло пошло ниже.
Потанин, Норильский Никель, значит, Андрей Бакарев с Трансмаш Холдинг, Искандер Махмудов, совладелец Трансойл, Трансмаш Холдинг и так далее, и так далее. Ключевые санкционные механизмы – это замораживание личных активов, запрет на въезд и прекращение полномочий западной компании, то есть разрыв торговых и производственных цепочек, что очень важно. Тут есть еще, значит, очень важный механизм предусмотрен, что если это лицо попало под санкции в одной стране, то влетает под
все остальные. Да,
синхронизация санкций, там называют, и к Израилю обращаются, и к королевским династиям Персидского залива, и ко многим другим странам. И что самое интересное, там предусмотрен любопытнейший механизм. Если лицо, которое попало под санкции, согласно передать свои средства замороженные на помощь, фонд помощи Украины, то он выпадает из санкционного списка. И ну, лишает освобождать. То есть вот такая история. Как бы, да. И дали выход впервые этот санкционный механизм, дает выход из него. То есть надо проявить добрую волю или публично осудить путинскую агрессию в Украине. Еще есть такое. Любопытно. То есть ребятам...
Но пропагандисты тоже попадают. Я же видел, там есть целая группа отдельный кластер – это пропагандист, ну, как бы в числе других. То есть,
члены потому семьи что, доверенные да. особы через тех, которых решают вопрос, потому что они же привыкли, как в постсоветском правосудии. Я на жену переписал, и можно не бояться. И нет, ребят, конечный бенефициар будет установлен, ну, как конечно, мы говорим, да, здесь, да. и там будет этот сын. В общем, история такая, значит, любопытно, и это очень сильный удар, потому что...
Ну, вот наличие Макфола в комиссии, а он человек доверенный от байденовской администрации, безусловно, он с ними в теснейших взаимоотношениях, это помогает продвинуть это в Америке, этот список?
Да, конечно, очень сильно помогает, его не случайно туда назначили, у них теснейшая связь с рабочими группами, но на уровне Ермак-Макфол это постоянный ежедневный контакт.
Ну, вот смотри, Макфол – это креатура американская, то есть они предложили его включить, или это как происходит?
Украинская, американская группа с привлечением международных экспертов, специалистов. Это их. Значит, это очень серьезный механизм. Это то, о чем мы с тобой говорили, то, на что ты особо давил. Человек, понимающий действительность. И надо подчеркнуть, что, смотрите, создан механизм очень сильного давления и механизм выхода из-под давления. То есть, по идее, этот механизм должен привести к тому, что российские элиты должны рано или поздно начать колоться. Вот кто выберет...
Я тебе скажу... За это время мне позвонили два участника списка Форбс, чтобы ты понимал. Ну, я их просто знал. Это не то, что они позвонили, а я их просто знал.
Что говорят?
Двое. Марк, ты молодец.
Замечательно.
Целуют глубоко в десна.
Понимаешь? Да. Это замечательно. Так вот.
Понял, да? Ну, поэтому мы же не просто так. Мы же не просто так. Да.
Передавай большой привет им, а это для тебя персонально, для всей российской оппозиции, это очень серьезный день сегодня. Следующим днем будет, когда они заработают по-настоящему, это же пока предложение, но я думаю, что они имеют все шансы пройти на успех. Так вот здесь эта история очень важная, это по сумме своего потенциального влияния примерно то же самое, как передача полного пакета западного вооружения сюда. Потому что это вторая сила, которая ломает хребет путинскому режиму. Более того... Первый механизм санкций, который на моей памяти, который содержит механизм выхода из-под санкционного давления. И, по идее, люди должны начать колоться. Потому что верность товарищу, умирающему от раку, это одно. А как это? Ты, твои члены твоей семьи, все твое богатство, все, что нажито непосильным трудом, участие в мировом разделении труда, состояние, возможность состоять в мировом сообществе, там как бы, да, оно, может, и подороже выйдет.
Не, понятно, это понятно.
Это понятно. Ну, важно, чтобы заработал. Эта история. Ну, вот такой вечер. Замечательный сегодня.
Так, вот у нас 37 минут мы в эфире, и нас смотрит почти 450 тысяч человек. Значит, ну и как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях или просто посылайте через мессенджеры. Особенно российская аудитория нам не хватает, конечно, распространения наших эфиров там. Потому что, знаете вы или нет, в Москве готовится законопроект о уголовной ответственности лиц, общающихся с иностранными агентами. Они уже готовят такой законопроект, конфиденциальное общение через мессенджеры. То есть, будет наказываться уголовно. То есть, они заявили об этом, чем, по-моему, Радио Свободы об этом объявил. Ну, вот я еще всего не видел, но сок льется, пошел сок, сок пошел, да. То есть они, конечно, чуют,
куда это признание твоих заслуг, Маркс.
Ну, не знаю. Я думаю, не только я, там масса народа, но сок пошел. А значит, если кто видел, значит, в отношении Алексея Арестовича, ну, не говоря о огромном вале всякой информации в отношении него, им теперь занимается какой-то, как он, боевой долбоеб или боевой экстрасенс КГБ. Очень сочный сюжет по НТВ о том, что теперь тебе все как бы тобой занимаются. Вот. Ну, хорошо. Значит, пожалуйста, также подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и канал Алексея Арестовича. По ссылке на его имя в описании к этому видео вы можете тоже пройти и подписаться. Вот смотри, последнее, что я хотел обсудить, это такие какие-то, может быть, новости, связанные с появлением вот этого Жидко в качестве начальника командования операции. Можно ли связать вот это накопление ресурсов, начало движения с тремя этими направлениями именно вот кадровую смену? И вот да, взяли политрука, и он вот вперед, дети мои, сыночки, вперед.
Новая фаза, новый исполнитель. В этом смысле они грамотно ротируют кадры, да, достаточно, пробуя варианты. Ну, прямо, мы же говорили вчера, он не совсем политрук, он сейчас политрук. Но да. В войсках пользуется определенным авторитетом. Кроме того, это человек, который там, ну, проявил определенную дозу талантов, прошел все командные должности, прошел. Да. Войска по нескучным полям водить он умеет. И если то, что сейчас происходит на севернее Славянска, делает он, да и, честно говоря, в Северодонецке, да и от Попасны, то так, командир он достаточно талантлив. Достаточно талантлив. Это он звезд с неба не хватает. Но, с другой стороны, тут как бы вся российская операция, вся эта против Украины, а война, она не очень звездохватательная. Ну, так вот на оперативно-тактическом вполне выгребает себе. По крайней мере, неприятностям он доставляет нам массу. И серьезно. В общем, резюмируя, можем сказать так. На фронте наметилась очень тяжелая для нас неделя, очень сложная неделя, которая вполне может стать переломной в том или ином отношении. Если мы устоим, то переломной для россиян. Если не устоим, переломной для нас. И очень крупные неприятности нас ожидают, если мы не устоим. Что касается международной рамки, то, в принципе, там прорывы. Прорывы с газом, прорывы с втягиванием Венесуэлы в поставки нефти и прорывы с этим санкционным списком очень, очень серьезно. Ну, плюс оружие там где-то, в Греции, там туда-сюда. Так или иначе бежит. 15 числа, напоминаю, это уже следующая неделя, конечно, но это заседание в Рамштайне очередное министра обороны. Вот к тому моменту будет понятно, что у нас на Востоке и в районе Запорожья и Херсона. И в Каскаде будут заходить в это заседание через неделю.
Ну что же. Ну, 450 тысяч, и мы больше 40 минут, почти 41 минуту в эфире. Ну, как бы даем возможность переварить эту информацию до завтра, правда? Вот видишь, подтверждается, что как бы надо проводить в 22. Последнее, о чем я хотел сказать, наш товарищ, мой друг Маси Наем ранен. Да, да. Вот я сейчас показываю материал, его брат Мустафа Наем рассказал о том, что вот там, на Востоке, ранен. Он замечательный юрист, адвокат, очень скромный, кстати, человек, Мусинаем. Вот, и он получил ранение, насколько я понимаю, в голову, что-то там с глазами, пишет его брат. Ну, в общем, желаем мы Мусинаему выкарабкаться, чтобы все у него было хорошо, да, чтобы быстрее он, значит, справился с этим ранением. Ну что же, тогда до завтра, Алексей. Завтра увидимся. И, дорогие зрители, приходите ровно в 22. Мы продолжим этот разговор. Последнее, о чем стоит сказать. Вот он, доверие. Все об этом пишут. BBC уже указала. Получил Борис Джонсон. Так что не удалось его свалить. Там бог знает за что. Не знаю, что они там все делали. Вот. Но в любом случае, так сказать, завтра у нас будет еще повод много что обсудить.
Кстати, это очень хорошо для Украины. И они сегодня созвонились. Среди прочего, пошла информация, что они дают нам М270 и Б1, британский вариант. И это очень хорошо. Вопрос, сколько? Главный вопрос, я им задаю, сколько же вы даете? 4 или 40? Это же очень разные вещи. Судьба Украины от этого зависит.
От того, сколько. Мы завтра дают. Подробно это обсудим. И, так сказать, путинские и другие заявления о том, что будет, по каким центрам опять они ударят, если дадут дальнобойные ракеты Украине. Ну, вот это будет повод. Мы завтра потратим на это некоторое время. Спасибо, Алексей. Спасибо всем зрителям. Увидимся завтра. Всем пока.
Встречи.